Братья и сестры, молодежь дорогая, я очень рад, что вижу ваши лица, кого-то узнаю, но в большей мере, наверное, нет. 5 лет прошло с тех пор, как я у вас был, и, наверное, лица ваши поменялись, кто-то из подросточков стал молодежью, а я постарел, сейчас очки надену, вот, когда к вам приезжал, очень хорошо видел. Сейчас мне уже за 50. А когда-то думал, как это? Еще не скоро. Вот когда я был такой, как вы, я выучил очень стихотворение, которое полюбил в юности. Это стихотворение Георгия Петровича Винца. Оно так начинается. Может быть, вы его знаете. «Я делился водою с цветком, пайкой хлеба с голодным котенком, а рубашкой с седым стариком и своей арестантской котомки. Лагерь душу мою не скомкал, отвергая все волчьи законы, я тепло моих грез раздавал всем обиженным, всем презренным. Вспоминаю родные края, утро юности, знойное лето, арестантская песня моя, видно мной до конца, не пропета. Скоро будет мне 50. Уж меня стариком называют. Дни мои на оленях летят по просторам якутского края. Сколько ждет меня гроз впереди на этапах и в камерах тесных. О, Господь, ты как прежде веди через бури к отчизне небесной». И когда я рассказывал с таким вдохновением это стихотворение, думал, когда-то мне еще будет 50 лет. Скоро 52. И думаю, Господи, как время быстро прошло. Я с молодежи выучил гимн, когда был руководителем молодежи. Я не помню уже, рассказывал я у вас или нет на молодежном, но мы его часто пели. «Хоть годами я стар и седой». Вот. И однажды я сделал призыв собрать нашу молодежь моего возраста. Мы собрались, кто мог приехать. Сейчас уже в разных странах живут. И мы вспомнили этот псалом и его спели. Как быстро летят дни. Как быстро мы стареем, а вы взрослеете, друзья. Я хочу прочитать вам слово и буду очень рад, друзья, и молюсь Богу, что если сегодня вы еще поближе подойдете к Господу, полюбите Его еще крепче и увидите Его славу и величие, я буду рад, что я хоть немножко достиг вас словом. Когда я проповедовал вас в 2002 году, я читал текст из Откровения Иоанна Богослова, это 2 глава, 21 стих. Я дал ей время покаяться, кто помнит. У меня тема была «Время для покаяния», если кто помнит. Я не знаю, все ли вы покаялись, вот, но Бог определил для каждого время для того, чтобы можно было примириться с Богом. Если мы достигнем больших успехов в жизни, но не используем время для покаяния, мы потеряли все. Тема у меня сегодня будет другая. Я хочу прочитать один текст, но прежде я задам 2 или 3 вопроса. Я как-то был на одном собрании, говорю, детки, у меня к вам вопрос. Ну, я простенький вопрос задал. Где родился Христос? Ну, дети все хором отвечают. Я говорю, прекрасно. Говорю, второй тоже простенький. На какой день воскрес? Они все тоже хором отвечают. Я говорю, чуть-чуть посложнее, дети. А сколько дней он был на земле после своего воскресения? Ответили уже не все. Ну, многие. 40 дней. Я говорю, прекрасно. А теперь вопрос немножко посложнее. Если дети не ответят, будут отвечать взрослые. Я и вам задам этот вопрос. О чем говорил Христос в течение 40 дней? Еще раз вопрос. О чем говорил Христос своим ученикам в течение 40 дней? Кто даст ответ? Ну, может быть, стесняетесь. Я прочитаю, это будет темой моего слова. Деяния святых апостолов, первая глава. Наверное, я прочитаю несколько стихов, чтобы было больше понятно. Деяния святых апостолов, первая глава. Деяния начинается так. «Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала, до того дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом повеление апостолам, которых Он избрал, которым и явил Себя живым по страдании Своем со многими верными доказательствами, в продолжение 40 дней, являясь им и говоря о Царстве Божьем». Сестры, дорогие братья, сколько глав в Деяниях святых апостолов? 28, правильно. Как вы думаете, ученики что-то восприняли из того, что говорил Христос? Если Он в течение 40 дней нашел нужным говорить о Царстве Божьем или о Царстве Небесном, наверное, эта тема важная. 28 глава. Теперь мы прочитаем с последней главы. Деяния святых апостолов, 28 глава. Я читаю с 23 стиха. «И назначивший ему день, очень многие пришли в гостиницу, и он от утра до вечера излагал им учение о Царстве Божьем, приводя свидетельства и удостоверяя их об Иисусе и закона Моисеева и пророков». От утра до вечера апостол Павел говорил о Царстве Божьем и говорить не уставал. Вы знаете, апостол Павел говорил гораздо больше, чем от утра до вечера. Я еще один текст прочитаю в подтверждение. Это Деяния святых апостолов. Я буду читать из 19 главы, 8 текст. «Придя в синагогу, он небоязненно проповедовал 3 месяца, беседуя и удостоверяя о Царстве Божьем». Если апостолы так много времени посвящали этой теме, нам есть о чем поговорить. Если я задам вопрос еще один, думаю, что вы, наверное, все ответите положительно. Кто из вас может процитировать или рассказать всю молитву «Отче наш»? Думаю, наверное, все. Обычно даже дети ее знают. Я однажды задал вопрос в церкви. Братья и сестры, о чем нам нужно молиться? Я слышу множество молитв и стареньких, и в средних годах люди, и молодых. Но как мало я слышу то, что заложено в фундаментальной молитве. То есть это образец всех наших молитв. Я как-то говорил, что все элементы этой молитвы должны содержаться в наших многочисленных, многообразных и даже очень длинных молитвах. А именно... «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое». Я не знаю, молодежь, у вас молятся о том, что «Господи, да придет Царствие Твое». Вообще дух и невеста говорит «приди». У вас так молятся? Вы так молитесь? «Господи, да придет Царствие Твое». Я редко это слышу, а вообще хочу сказать, не слышу, чтобы так молились. Но если мы откроем Святое Писание, мы удивимся, если на это обратим внимание, как много Писание говорит о Царстве, Божьем Царстве. Мы о чем с вами только не говорим сегодня. Но как мало говорим о Царстве. И это очень плохо. И Иисус Христос, а сначала Иоанн Креститель. Мы в Евангелии от Матфея можем прочитать, Евангелие Луки. Они начинали свою проповедь такими словами: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». А кто царь? Вообще, эта тема настолько обширная, я когда начал ее исследовать, ни один час, ни один день потратил для того, чтобы мне открылась большая картина вообще о царствах. А потом на библейских курсах в течение недели мне приходилось говорить на эту тему, и я понял, что мы ее не исчерпали. Тема оказалась гораздо обширнее, интереснее, чем я думал. И я понял, как мало мы об этом говорим. Я задал несколько вопросов братьям, даже опытным некоторым проповедникам. Я понял, что мы не все знаем. Я задавал некоторые вопросы себе и тоже понял, что я не на все вопросы могу дать ответ, даже сейчас. Настолько это интересный вопрос. И я увидел, как мало мы об этом с вами говорим и как мало мы молимся. А потому и Христос для нас немножко далекий, и как мало мы вообще видим Его величественным Царем. Оттого сегодня на наших собраниях кто-то может стоять руки в карманы. Оттого на наших собраниях сегодня люди могут разговаривать во время богослужения или даже во время молитвы. Оттого так мало у нас благоговения, что мы не поняли Христа. Когда Пилат задал ему вопрос: «Ты царь?» Разве Христос отрекся? Он сказал: «Ты говоришь, я царь». Другими словами, я царь. Вы еще молодые, у вас маловато опыта, а мы уже кое-что пережили. И сейчас переживаем. У меня моих детей неожиданно забирают в армию. Собралась молодежь. Вы знаете, мне не до посторонних разговоров. Я знаю, завтра моих детей не будет. Как вы думаете, о чем я с ними буду разговаривать? Может быть, о магазинах, о покупках, о машинах? Их эти вопросы уже не интересуют. А меня тем более. Я им скажу самое важное. Я сейчас буду им давать наставления, которые или приведут их к жизни, к укреплению в вере, или если этого не сделаю, с ними произойдет трагедия. Я должен сказать самое основное, самое главное. У меня не будет пустых разговоров. У меня серьезные вещи передо мной. Или дети мои вернутся христианами, или безбожниками. Или их мир сломит, или они будут победителями. Но зависит очень много, как я их наставлю, что я им скажу. И я понимаю свою ответственность. Я им буду говорить самое главное. Что я делал? Я говорю: дети, вот так написано. Я хочу видеть вас вот такими. Ребята, я в вашем возрасте вот так поступал в этих ситуациях. То есть у меня уже был опыт. Мне сейчас один сын звонит, папа говорит: как хорошо, что ты нам это рассказал. Как хорошо. Я ему говорю: ребята, смотрите, не сделайтесь рабами человеков. Вас могут побить. Не только побить, вас могут сильно избить. Не сделайтесь рабами человеков. Отстаивайте истину благовествования. Стойте твердо. Страдать – значит страдать, умирать – значит умирать. Вот если такая позиция будет, Бог вас благословит. Ни в коем случае не распускать там нюни, ну, если так можно выразиться. Вы мужественные христиане. То есть я давал им слово наставления. Христос очень важные истины открывал своим ученикам, очень важные. Все вопросы важные. Друзья, но когда Христос прощался с ними, Он сказал что-то самое главное, на мой взгляд. Они были с Ним, Он их защищал, Он их укреплял в вере, Он их спасал. Надо руку протягивал, чтобы поднять Петра или вынуть из воды. Вот. Наставлял их, говорил им, вот, кто из них больше, кто меньше, как оно будет дальше в Царстве Небесном. А теперь Христос будет расставаться. Апостолы скоро это окончательно поймут, и они даже напишут в своих посланиях: мы наши очи видели Его, наши руки осязали, теперь этого нет. Христос с ними расстается. Что в прощальный момент нужно сказать? Но я знал, что я детям должен сказать самое главное, самое важное. Я понимаю, что Христос, когда прощался со своими учениками, Он сказал самое главное и самое важное, и Христос это сделал. И я думаю, Он сделал, ну, на мой взгляд, действительно это самое важное. Сегодня для меня, я вижу, это самое важное. Друзья, и если мы это не поймем, наша молодежь, наше несчастное может быть христианство. Я посчитаю, как Христос прощался со своими учениками. Потому что это, в принципе, продолжение моей будет темы. Евангелие от Матфея, 28 глава. Я считаю 18 стихи и 19. 18 и 19 стихи. «И приблизившись, Иисус сказал им, «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Вот после этого Христос поднял руки свои, как я полагаю, благословил их и стал возноситься. Я ухожу, но знайте, мне дана вся власть. И на небе, и на земле. Мне дана власть. Он недавно стоял перед Пилатом. И Пилат говорит ему, не знаешь ли, что я имею власть тебя распять, имею власть тебя отпустить. Какой парадокс. Это черепок говорит горшечнику. Я имею власть. Ты не имел бы надо мной никакой власти. Пилат, тебе свыше дано. Другими словами, я тебе дал эту власть. Я тебе дал эту власть. Она тебе свыше дана. Я от высших, Христос говорит. Для того, чтобы исполнить то, что я определил, не то, что ты хочешь, а чтобы исполнилось всякое слово правды. Я это определил, а не ты. Перед этим Христос, это в Евангелии от Иоанна, 10 главе, мы можем прочитать. Он говорит, это он иудеям говорит, я имею власть жизнь свою отдать. И имею власть ее принять. То есть Христос абсолютно распоряжался так, как находил нужным. И никто над ним господствовать не может, ни Понтий Пилат, ни Ирод. Он имеет всякую власть. Если Христос свою жизнь отдавал, то он отдавал как власть имеющий. А не потому, что Ирод над ним какую-то власть имел. Я имею эту власть. И я имею власть отдать свою жизнь. Вот другой нет, а я да. И когда Христос своей властью пошел на Голгофу, а потом своей властью подверг позору всех демонов, восторжествовав, написано над ними собою, он проявил свое могущество. И из могилы вышел, как победоносный. Его не смогли там удержать ничто. Ни сила смерти, ни ад не смогли его удержать, написано. Он вышел как победоносный. Он властелин вселенной. Друзья, это наш Господь, о котором мы проповедуем, о котором говорим. И я хочу сказать, друзья, откуда все началось? Проявление его могущества и своей власти. И я скажу, как мало мы сегодня говорим об этом. О властелине, который правит всей вселенной, о нашем Господе. Христос говорит, приблизилось Царство Небесное. Какое Царство? Друзья, я начал эту тему исследовать. Однажды, ну, это мы можем прочитать в Евангелии от Луки. Давайте прочитаем, если не ошибаюсь, 17 глава. 20. «Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие?» Отвечал им, «Не придет Царствие Божие приметным образом». Царство Божие интересовало фарисеев. Царство Божие интересовало учеников. Если мы 13 главу Евангелия от Матфея прочитаем, там все о Царстве Божьем. Эта тема волновала апостолов. И Христос говорит, оно внутри вас есть, Царствие Божие. А когда мы открываем послание апостола Павла к римлянам, а он там такую истину открывает. Царство Божие не пища и питье, но праведность и радость и мир во Святом Духе. Еще одна сторона Царства Божия открывается. Я однажды задал вопрос, а какие вообще есть царства? И вы знаете, люди отвечают, есть царство Божие, есть царство небесное, есть царство Христа, есть царство Антихриста, есть царство тьмы, есть царство дьявола, есть царство человеческое. Царств, оказывается, очень много. Кто в каком месте расположен во Вселенной? Я хочу сказать, друзья, о Боге нашем, о Боге. Давайте мы прочитаем один текст Святого Писания. Это Псалом. Псалом 102. Я не буду открывать, процитирую его. 12 стих, если я не ошибаюсь. «Господь поставил на небесах престол свой, и царство его всем обладает». Бог поставил престол на небесах, и царство его всем обладает. Друзья, где находится Царство Божие? Я когда начал исследовать этот вопрос, друзья, я пришел в большое восхищение вообще о Боге. Он мне начал открываться еще с одной стороны. Бог – властелин Вселенной. Вы знаете, как говорит Господь о себе? Ну, давайте мы прочитаем 49-й Псалом. «Ибо моя Вселенная», 12 стих, «и все, что наполняет ее, мои все звери в лесу, и скот на тысячи гор, знаю всех птиц на горах, и животные на полях все предо мною. Моя рука сотворила все. Бог все определил». И вы знаете, когда Бог творил Вселенную, мы приходим просто в восхищение. Бог творил Вселенную. И знаете, в принципе, вся Вселенная – это Его царство. Бог владеет всем царством. Все миры, видимые и невидимые миры, все принадлежат абсолютно Богу. Он есть владыка, Он властелин своего царства. И Писание об этом говорит. Все принадлежит абсолютно Ему. Где существуют ангелы? Они находятся в Его царстве, друзья. Я когда начал исследовать вообще тему об ангелах, я приходил тоже в восхищение. У них есть свои жилища. В Царстве Божьем есть жилища ангелов. Некоторые оставили, написано, свои жилища. Соблюдается на суд, вот, на погибель великого дня. Это ангелы оставили свои жилища. А есть те, которые там живут. Где? Во Вселенной. В каком месте? Писание говорит, Бог обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может. То есть во Вселенной есть место, где находится Бог и Его ангелы. Откуда Он управляет всем царством, всей Вселенной управляет Бог оттуда. Ни телескопы, никто туда проникнуть не может абсолютно, друзья. Мы в это царство, Божие царство, настоящее, будущее царство, в которое, в принципе, да мы стремимся. Я просто знаю, что мало у нас будет времени. А в общем-то мы об этом царстве должны молиться, потому что мы в конечном итоге будем именно там, в царстве нашего Бога, и мы об этом молимся, мы только вот на это царство смотрим как бы сквозь тусклое стекло гадательно. У Бога есть престол, и царство Его находится на небесах. На каких? Апостол Павел в своем послании пишет, «Я был восхищен до третьего неба». То есть Бог давал откровение о своем царстве, невидимом царстве. Восхищен был в рай. Где находится рай? Он находится в царстве. Где это царство? На небе. Восхищен был в рай и слышал неизреченные слова. Друзья дорогие, это то невидимое на сегодняшний день, но реально существующее, где находятся ангелы. Херувимы, серафимы, ангелы, архангелы, сыны Божии и тому подобное. Они находятся в Царстве Божьем. Там находится Его престол. Он управляет абсолютно всей Вселенной. Бог хозяин Вселенной. Где пределы этой Вселенной? Их абсолютно нет. И когда начинаем размышлять мы о Боге, всемогущем Боге, который владеет всей Вселенной абсолютно, которому повинуется весь, все миры повинуются, причем абсолютно беспрекословно. Писание говорит так о нем. Он сказал и сделалось, повелел и явилось. Так Господь творил миры. Мгновенно. Я, знаете, когда еще был немножко так вот помладше, я представлял, как Бог мир творил. Ну, просто как фантазировал, что ли. Представлял, как Он лепил, как мы, из пластилина там всяких, знаете, зверюшек, вот, всевозможных. птичек. Вот так, думал, Бог творил, так лепил, потом вдунул дыхание или сказал слово, и все они жили. Я понял, друзья, что это было совершенно не так. Совершенно не так. Но у меня ум отказывается до конца понимать. Но я понял, как Бог творил. Богу не надо было недели, месяцы, года, тысячелетия для того, чтобы выдумывать это все. Это все в Боге. Бог сказал слово, и миллионы птиц полетели. Миллионы. Он только слово сказал, и Писание говорит, птицы да полетят над землей. Все. От самой маленькой колибри, которая никогда на землю не садится. Как шмель по своей величине. До громадного страуса, который летать не умеет. И всегда бегает по земле. Бог сказал, и полетели, побежали, поплыли, запорхали птицы. Это разум нашего Бога. Он могущ в своем творчестве, в своем величии. Такой Господь, друзья. Я просто восхищаюсь Богом. И ученые до сих пор исследуют, изучают там крылышки этих птичек, пташек, стрекоз. Приходят в изумление, какой разум должен быть, чтобы это все сотворить. Но Богу не надо были миллионы лет. Он сказал слово, и звери одни побежали, другие запрыгали. Кто закукарекал, кто заквакал, кто запищал, кто замычал. Все, друзья, Бог так творил. И знаете, Писание говорит о Боге, Он непостижим. Вседержитель, мы не постигаем Его. Таков наш Господь, друзья. И Он своим могуществом, своей силой содержит всю вселенную. Мы с вами прочитали. Я всех зверей знаю. Ни один муравей на земле не сокрыт от Бога. Его персты все сотворили. Когда мы читаем Псалом 103, друзья, я тоже прихожу в изумление. Это там о Боге так сказано. «О, это море!» – восклицает псалмопевец. «Как велико оно! Там присмыкающиеся, которым нет числа, перечесть невозможно». И Писание дальше говорит, «Все они от тебя ожидают пищу, чтобы ты дал им свое время. Даешь им, принимает, отверзаешь руку твою, насыщаются благом, сокроешь лицо свое, метутся, отнимешь дух их, умирают». Друзья, все в руках Бога. Он всемогущий, абсолютно, Он управляет всей вселенную. Таков наш Господь. У Него есть служебные духи. Он посылает ангелов своих, написано, для служения нам. Они беспрекословно выполняют абсолютно все, что скажет Бог. Я хочу сказать, что Бог – владыка в своем царстве. То есть в глобальном смысле, когда мы рассматриваем, я так понял, друзья, увидел, что в глобальном смысле все абсолютно является царством Божьим. И Он – владыка. Он обитает в этом царстве в определенном месте. Это его место жительства, там, где живут ангелы. Там у него престол. Писание говорит, на небесах. Бог поставил на небесах престол свой. Я это второе место процитировал. Да? Бог обитает в неприступном свете. Но все под его контролем абсолютно. Вся вселенная, в том числе и земля. Все под его контролем. И у него ничего не бывает. Мои руки, говорит, создали все это. Когда мы открываем книгу Иова, это 41 глава. Послушайте, что говорит мудрец древности, получивший от Господа откровение. Я почему об этом говорю, друзья? Я так хочу, чтобы вы полюбили Бога, увидели Его всемогущество, славу Его и присутствие нашего Господа среди нас, чтобы нам научиться благоговеть перед Богом, находясь в Его царстве и стремясь к Его царству. 41 глава, 3 стих. «Кто предварил меня?» Это Бог задает вопрос. То есть, кто был впереди меня? Чтобы мне воздать ему под всем небом все мое. Все мое. Это Господь так говорит. Друзья, у меня сегодня ни времени, ни возможности нет рассказать. Я только чуть затрону, друзья. Чуть затрону. Но во вселенной, в той, которую творил Господь, нечто произошло. Нам и трудно порой даже объяснить. Даже на библейских курсах мы до конца, вот, может быть, все и не можем понять до конца. Но объяснять как-то надо. Ну, согласно того, что нам открыто, а больше боимся. Но в этом царстве, во вселенной, произошло то, от чего сегодня мучаемся мы с вами. Мы с вами. Я хочу только косвенно немножко затронуть, что некто сказал: «Я вознесу престол свой, поставлю его на краю севера, там, на небе». Некто захотел управлять в Царстве Божьем. В его вселенной кто-то захотел управлять, кто-то не захотел подчиняться Богу. Там все абсолютно подчинено. Я вам скажу, друзья, ну, вселенная, материальная, подчинена Богу абсолютно, потому что Он Слово сказал, так делается. Но духовный мир, там другие законы. В плане подчинения Богу. Абсолютно другие законы. Вот там Царство Божие обладает любовью. И все ангелы, я сейчас хочу сказать о тех, которые не утратили своего достоинства, которые сегодня стоят пред лицом Господа. И Писание говорит в отношении детей, смотрите, говорит, не презирайте ни одного из малых сих. Они видят лицо Отца. Вот эти ангелы, они стоят перед Богом. И как наши еще хранители, как наши заступники, потому что они посылаются вот нам на служение, людям, хотя мы их не видим. Вот эти ангелы, которые стоят пред лицом Господа, о них много в Святом Писании сказано. Это сильнейшие духи, сильнейшие. Они подчиняются на основании добровольной покорности Богу. Добровольной абсолютно. То есть они охотно это делают. Они делают это с большим желанием. И когда у них была возможность Богу не покориться, они этого не сделали. Они хотят поклоняться Богу. То есть там нет абсолютного насилия. Там есть абсолютная любовь в Царстве нашего Господа. За исключением того, что нам трудно объяснять, друзья, и в частности мне, что в Царстве, вот в этой вселенной, которой обладает Господь, кто-то не захотел Ему поклоняться. Или во всяком случае, я так, друзья, до конца, может быть, не могу разуметь, но кое-что познал. Может быть, тот момент, когда Бог существующего всегда, Сына Своего, это я как предположение, потому что Писание говорит о Христе, сущего, то есть всегда существующего в недре Отчим, то есть сокрытого в Боге, Бог открывал вселенной, открывал Своего Сына. Это было самое прекрасное открытие, как вот послание к евреям мы считаем, Он вводит во вселенную первородного. Первое открытие Своего Сына ангелом. И там на небе от красоты Христа, от Его славы, друзья, мир был потрясен, сотворенный Богом. Я так представляю. Но не тот мир, который не захотел поклониться Христу. Это в лице дьявола. Может быть, в этот момент и произошло, это как предположение, восстание против Христа. Вы сегодня посмотрите, что ведется. Хоть на земле, в духовном мире, безбожном. Ведется все против Христа. Не признать Его за Бога, свергнуть Его вот с лица земли, свергнуть Его с неба, уничтожить Его как личность. Все ведется против Христа. Вся сатанинская тактика низложить Христа. И сегодня борьба в этом мире идет, друзья. Либо признать Христа, либо Его низложить. Вот сегодня между мирами вот такая война. Между царствами эта война. Одни преклоняются. Мне, говорит, все принадлежит, Господь говорит. Я имею власть. Я имею власть. Первосвященники услышали об этом тут же. Стража встала в трепете, как мертвые. Они увидели власть Христа. Они туда первыми побежали. Идите, падайте на колени, кайтесь. Никто не захотел. Потому что они встали под власть тьмы. И вот сегодня идет колоссальная борьба, друзья. Колоссально идет. Против Бога, против Христа, против Его Царства, против Его силы. Это началось раньше, друзья. Чем сегодня мы с вами вот все испытываем на себе. Это в царстве ангелов, так можно сказать, все это произошло. Это тот мятежный дух, тот мятежный, который возмутил землю, о котором Писание говорит, ты губил землю твою. Я сейчас тоже не хочу много толковать, почему он стал владеть землей, и сатана предъявлял определенные права на это. И Христос говорит, идет князь мира сего. Может быть, он князем и был, и права свои предъявлял, но он захотел гораздо большего. Я поставлю престол, куда он на небо замахнулся. Против Бога он поднялся, и он был оттуда низринут. Я видел сатану, спавшего с неба, как молния. Вот он оттуда был низвергнут. Куда он был низвергнут? На землю. И Писание говорит, разбился о землю попиравшие народы. И пророк, это мы в Иезекииле можем прочитать, пророк Исаия об этом говорит. Бог будет над ним совершать суд. Где? Он совершит его суд суд над ним совершит на земле. Я дам тебя пред народами. Бог обнаружит его безумие. Ты погубил мудрость твою, но я об этом даже и много говорить не хочу. Это вопрос будущего немножко. Но вот этот мятежник восстал в царстве, которое сотворил Бог, хотел захватить себе, если не всю вселенную, то хотя бы часть. Друзья, у Бога что, власти не было? Абсолютно рассчитаться с ним и разделаться мгновенно, и сатаной бы было покончено. Но Бог, Бог, у него свои принципы, и он согласно своих принципов в любви делает. И действует, друзья. Потому что, я еще сейчас вот скажу одну важную деталь, друзья. Почему Бог сегодня еще долготерпит и многих людей, и с сатаной счеты не свел. Почему? Потому что Бог спасет только добровольцев. Богу нужны во вселенной, в царстве его, люди, которые не за плату, не за потоки благословения, не за будущее царство Богу служат. Не поэтому он туда будет вовлекать свое царство и спасать людей. Бог спасет тех, которые его полюбили, которые его поняли, которые ему покорились добровольно. Я этот принцип вижу в книге Иова, я только коротко очень скажу об этом. Вот Писание говорит так, был день, это было действительно, когда все сыны Божии предстали пред Богом, между ними пришел сатана. Где ты был? Я ходил по земле и обошел ее. Обратил ли ты внимание на раба моего Иова? Бог говорит, таков, как он, нет. Богобоязнен, благочестив, честен, ну и так далее. Вы помните, как ответил сатана? Молодежь. Я думаю, помните. Если нет, я скажу. Сатана ему сказал. Вот его такой, знаете, сатанинской хитрости, изворотливости ума и бесовской мудрости я удивляюсь. Какой у него дальний прицел. Как он хотел уязвить этим Бога. Он ему говорит, а Иов разве даром богобоязнен? То есть, конечно, ты ему хорошо заплатил. То он тебе и служит. В твое царствие люди идут, да потому что ты им хорошо платишь. Конечно, они пойдут. А у нас, знаете, даже такая, вот у нас там на России, даже такая поговорка случилась. За деньги и поп пляшет. Это в народе, неверующие. То есть за деньги люди в различные грехи впадают. Вы сегодня посмотрите, как... Ну, смотреть, может быть, и не надо, а послушайте, что братья говорят о таких уже довольно-таки известных проповедников, как Ледяев. Я слышал его выступление, я в ужас пришел. Ему говорят, так вы коммерсант. Он говорит, конечно. И я, говорит, неплохо получается, говорит, у меня. Неплохо, говорит, получается. А там тысячи... Десятки тысяч и сотен тысяч на его концертах вот этих христианских собирают, когда люди там в безумие впадают, падают навзничь, а потом идет такой колоссальный побор. Колоссальный побор. И вот такое происходит сегодня. Бог говорит дьяволу, вот он в твоей руке. То есть ты убедишься, и убедятся все, что Богу служат не за деньги, что в Царстве Небесном ангелы служат не потому, что я им много даю. Они любят меня. Я создам церковь мою. И не потому, что я им много пообещал. Она будет мне служить. Она будет здесь в горниле страдания. Они будут терпеть больше скорбей, чем люди этого мира, не входящие в царство мое. Они будут больше терпеть и переносить, но они будут мне служить. Не потому, что я им хорошо даю, а потому, что они меня полюбили. И они мне доверяют. Доверяет как владыке, как властелину всех миров. И если я так определил, они примут это с радостью. Другими словами, братья, дорогие сестры, Бог это имел в виду. Дьявол совершенно понимал по-другому. Нет, они тебе служат за деньги. Я не помню, рассказывал я этот случай или нет. Мы однажды ехали с молитвенного дома. Ну, я еще молодым был, ответственным за молодежь. А мы обычно пили в электричках. Там 40 минут до города ехать, с пригорода. Мы едем, песни поем христианские. А знаете, когда вот 70-е годы петь, Это как бомба все равно взрывается в вагоне, когда запоешь христианскую песнь. Или мы, знаете, как бывало так, входим в вагон, а я громко кричу: «Дорогие граждане, я всех вас поздравляю с праздником Христового воскресения!» И вдруг молодежь, там человек 50, встает и во весь голос: «Христос воскрес!» Это, вы знаете, почти в столице безбожной империи, вот слово о Христе. Но люди, у кого рот открывается, у кого глаза такие становятся, и мы начинаем вдруг петь: «Христос воскрес!» Всякие случаи были. Одни хлопали в ладоши, руки нам пожинали, другие возмущались там. Реакция однозначно была и такая, равнодушных почти не было. И вот мы спели один псалом, и один как возмутился. Но мы на этого крикуна внимания не обращаем, а я чувствую, что он непростой человек. Он опять начинает возмущаться: «Вы в наше время тут о каком Боге?» А ведь знаете, друзья, как нормировать приходится, приходилось. Вот мой брат пришел в армию, говорит: «Я верующий, я не могу взять в руки оружие и принять воинскую присягу». А ему пишут: направляется на стационарное обследование в психиатрическую больницу в связи с тем, что верит в живого Бога. Это вот так нас встречали, друзья. Вы сейчас этого ничего не испытываете, а мы вот такие вещи получали. И вот наших братьев некоторых ложили, и в течение месяца наблюдают, что он психически нездоров. Диагноз: он верит в живого Бога. Как можно верить в Бога живого? Понимаете? То есть это сумасшедший. Вот так на нас смотрели в тот период времени. И вот тут песня о Христе. Но он возмущается, а мы, знай себе, поем. Он говорит: «Вы ж какие смелые. А вы, говорит, на Финляндском вокзале сможете спеть под куполом?» Я говорю: «А чего, споем». Я говорю: «Молодежь, сейчас выходим с электрички, все под купол». А кто был у нас в Петербурге на Финляндском вокзале, это, знаете, это оттуда революция начиналась. Там стоит броневик, Ульянов там стоит, до сих пор еще рукой машет, показывает там на Большой дом, на той стороне как раз это центр КГБ, он управляет всем нашим государством и на сегодняшний день. И вот он там рукой туда показывает, через него. Вот. А в центре Финляндского вокзала громаднейший купол. Там как вот, знаете, такой громадный зал большой, и там ничего нету, он пустой. И купол под ним такой стеклянный. Я говорю: «Братья, под куполом становимся». Вот мы заходим, у нас человек 50, наверное, молодежи. Вот мы вокруг этого под куполом так встали и запели христианскую песню. Запели. Но мы ее до конца не сумели спеть, там милиция со всех сторон. А этот стоит рядом со мной. «Да», говорит, «вот это да. Ну, говорит, вам американцы и платят, что вы даже на это идете. О, говорит, вам и платят». Я говорю: «Так приходите к нам, и вы получать будете». «Нет уж, к вам я не приду». «Так», говорю, «хорошо, получать будете». «Не-не-не», говорит, «извольте, до свидания». Дорогие братья и сестры, так на нас смотрели. Так думали люди. А у нас лишали всего: квартир, имущество. Вот у меня статья была с конфискацией имущества. Так обычно всех братьев наших сажали в тюрьму, конфисковали все. А было хуже еще. Почему? Да мы Богу служили не за квартиры. Мы Богу служили не за того, что у нас будут хорошие пенсии, что у нас хорошая жизнь будет. Мы не поэтому Богу служили. И я думаю, как Господь радовался, глядя на молодежь, что она ему служит не за деньги. У меня, друзья, сегодня времени нет. У меня целая тема есть на это, по этому случаю. Но только отчасти, друзья. Потому что дьявол, ему исключительно служит за деньги. Он хорошо платит. Вот у дьявола такой принцип. Но это не принцип Божий. Я хочу сказать даже, что награда, это тоже целая тема о наградах. Награду Бог нам здесь не дает. Я когда эту тему исследовал и начал проводить беседу, друзья, некоторые даже удивились. Я говорю: «Вы знаете, Бог нам тут награду не дает совершенно. Он нам может послать благословение, Он может укрепить нас в вере, Он может нас поддержать. Ваша награда на небесах», Писание говорит. «Расчет будет потом. Здесь мы должны Богу доказать, что мы не за награду служим. Не за деньги, не за временное благополучие. Мы тут больше лишимся, я хочу сказать, чем получим. Это божественный принцип, потому что у дьявола совершенно другое». Писание говорит: «Он и землю в наградах раздаст». О нем так сказано. Сейчас идет время расхищения земли. В принципе, это осуществляется на сегодняшний день. Ее просто разворовывают, землю. Это делает дьявол. И он, между прочим, очень хорошо платит. Это его принцип. Он хотел в этом Бога обвинить. Почему я так говорю с уверенностью, друзья? Пример библейский. Когда Христос был искушаемый дьяволом, вот написано, дьявол поставил его на крыле храма. и в одно мгновение ока показал всю Вселенную, все царства Вселенной. Ну, я не имею в виду абсолютно всю, которая Богу принадлежит, а тем, чем владел Он. Вот во Вселенной есть то, чем владеет Он на сегодняшний день. Он это показал. И говорит Христу, это мне все предано. Я тебе хорошо заплачу. Вот это дьявольский принцип. Я тебе так хорошо заплачу, если ты мне поклонишься. Я тебе абсолютно все дам. Это представьте себе, сейчас какому-то властелину сказали, вся земля твоя, все богатства земли, ни Америка, ни Россия, абсолютно все твое. Как хочешь, так и управляй. Между прочим, царство Антихриста к этому идет. Потому что это принцип сатанинский. И он потом будет раздавать. Он и печати поставит, потому что он захочет, он своих слуг будет награждать, и, между прочим, награждать будет неплохо. А те, которые не захотят ему поклониться, он будет принуждать это делать. Это его принцип. Не поклонишься, голову отсекут. Откровение мы об этом читаем. Он будет заставлять себе поклоняться. Он хочет, чтобы ему поклонялись. Братья и сестры, а Бог не заставляет. Вот у него совершенно другие принципы. Он показывает всей вселенной, что церковь его любит не за подарки, не за будущую награду. Она любит его, потому что Бог есть. Она увидела его всемогущего и не может иначе. И мы потому любим нашего Господа. Мне, может быть, я рассказывал этот пример, потому что это довольно-таки давно уже было. Лет, наверное, 8 назад. Я был в одной церкви, проповедовал Евангелие, и ко мне молодой человек подошел. Чуть побольше 20 лет, такой худой весь. Ну, высокий парень. Я хочу покаяться. Ну, пожалуйста. Ну, я хочу исповедоваться. Я говорю, в чем? Я сатанист. Он мне говорит. Ну, как сатанист? Ну, кстати, я первого сатаниста встретил. Потом я еще с такими встречался. Я сатанист. Я говорю, а как ты им стал? Я говорит, вену вспарывал у себя. Я кровью расписку дал, что я продаю душу сатане. Безумец, ты для чего это делал? Кто тебя на это толкнул? Геннадий Сергеевич, если бы вы знали, что мне сатана дал за это, если бы вы знали. И он как начал мне перечислять, у меня, знаете, волосы немножко зашевелились. Он рассказывал о тех оргиях, которые он имел, как они распинали кошек, собак в подвале, кощунство делали ужаснейшие, ужаснейшие. Я говорю, а что ты пришел сюда? Ты чего бежишь от своего хозяина? Ты душу свою продал, иди к нему. Геннадий Сергеевич, я не хочу в ад. Я не хочу в ад. Мне дьявол являлся. Я говорю, я его знаю. Я не хочу, есть ли хоть какая-нибудь возможность мне избежать этой участи, которую он для меня приготовил. Все, конец скоро. Он сводит со мной счеты. Он мне дал, но очень на малый период времени. Все, говорит, мне конец. Я говорю, откуда ты узнал верующих? А вы знаете, что я был однажды в христианском лагере. Меня бабушка туда сводила. В нашем христианском лагере побыл. Еще подросточком. И я, говорит, начал искать верующих. Вот я пришел. Вы скажите, можно ли мне спастись? Как он плакал, отрекался от этих связей с сатаной, с бесами со всеми и все прочее. Я просто хотел сказать... Он мне засвидетельствовал, сколько ему давал сатана. Он говорит, неограниченные возможности, неограниченные физические, любые, говорит, денег у меня было, сколько мне надо, он мне все давал. Но, говорит, это все было недолго, скоро мне конец. Ну, я долго не хочу рассказывать, хочу сказать, что таким людям тоже есть спасение. Я знаю одну сестричку, она сейчас жена ответственного за одну церковь. Он не рукоположен, руководящий. Она сатанистка в прошлом. Душу свою продала, кровью расписывалась, тоже вену вспарывала. Она вот его жена. И семья уже большая. Но это было в молодости, когда она Бога не знала. Они оба с мира. Таким душам тоже есть спасение. Друзья, но люди душу свою продают за деньги. И у сатане такой принцип. Он своим дает неплохо. Вы посмотрите, как он обогатил. Бог, что ли, дает? Лучшим певцам, танцорам, актерам, артистам, кому угодно. Бог им дает? Ни в коем случае. Бог по своей великой милости жизнь от них не отнимает, как и сатана еще ходит. По своей великой милости, потому что он управляет всей вселенной. Дыханием в ноздрях человека, любого абсолютно безбожника в руках нашего Господа, он властелин, отнимет и все, и нет человека. И люди только исключительно по милости Божией живут. Друзья дорогие, но Бог почему все это долготерпит? Да, в его вселенной это произошло. И кто-то возмутился, кто-то поднялся против Бога, кто-то решил свое царство тьмы организовать здесь. У него это получилось немножко, на какой-то промежуток времени. Бог о нем сказал: безумец. Это безумное царство. Я изведу огонь из тебя. У Бога свои принципы. Даже не то, чтобы он сам это будет делать, это как само собой получится. То есть дьявол работает на свою голову. Он пилит сук, на котором сидит, другими словами. Все, что он производит, обрушится на его голову. Я произведу из среды тебя, и этот огонь тебя попалит. Все, что ты творишь в своем царстве, это все обрушится на твою голову. Я тебе отдам на позор пред народами. Вот Бог к этому подведет. И вроде как и не участвует в этом. Оно само собой так и идет. Почему? Потому что взял Господь и мудрость отнял. Взял и забрал свою любовь. Потому что его царство, царство духовное, царство любви. Вот сегодня как раз это и надо было бы сказать. Царство нашего Господа, оно здесь на земле в этом проявляется. Внутри вас есть. Это божественный принцип того царства невидимого, реального. Сегодня оно осуществляется в духовном мире. Так вот, Бог забрал, что в царстве тьмы у падших ангелов нет этого духовного. Теперь наследство. Как только они отделились от Бога, так они лишились этого. Они никогда не испытают чувство радости настоящей, никогда не испытают чувство любви, чувство удовлетворения, мира и тому подобного. Они всего этого лишены. В их царстве этого совершенно нет. Там есть злорадство. Там не смех, а хохот. Вот это царство сатанинское. Это безбожное вот такое, восставшее против Бога, друзья. Но Бог сюда пришел. Пришел сюда в лице Иисуса Христа. Друзья дорогие, Он с того небесного царства, вот там, где все подчинено абсолютно Ему, ангелы, где поклоняются, Он сюда пришел в лице Иисуса Христа, наш Господь. Пришел. И что Он сюда принес? Он нам принес свое божественное царство, вот это небесное, духовное. Сейчас оно в церкви находится, друзья. Я создам церковь мою. И Христос сказал об этом царстве. Сказал, царство приблизилось. Оно здесь уже есть, оно здесь будет осуществляться, это царство нашего Господа в лице Иисуса Христа. Но духовное царство, мира, счастья, любви и тому подобное, оно будет распространяться, знаете, по всей земле. Царство небесное подобно женщине, которая взяла и замесила вот тесто. И как принцип квашения, как принцип, если закваска попала, оно абсолютно везде будет проникнуто. Вот так царство небесное, оно проникнет во все слои общества, оно будет распространено по всей земле. Это принцип Божьего царства, друзья, но духовного царства. Царство спасающего людей. Это вот царство нашего Господа. Друзья, кто владыка, кто царь? Христос. Он в своем царстве властелин. Друзья, ему покорится все абсолютно. Потому что написано, и преисподняя. Все преклонят перед ним колено. Перед нашим Христом. Преклонится. Небесное, земное и преисподнее. Вот когда Христос, как властелин, себя здесь будет открывать. Это время придет, друзья. Как Бог вводил первородного во вселенную, там, в том невидимом мире, так Христос придет сюда. И видимым образом Христос еще придет. Друзья, и вострепещут перед Ним все племена земные, написано. Все затрепещет перед нашим Господом. Я хочу сказать, что Христос – великий Творец, могущественный Бог, сотворивший миры, пришедший сюда на землю, умерший, Царь умерший за нас. Друзья, и я сегодня с глубокой горечью смотрю, как мы не научились перед Ним благоговеть. Ангелы перед Ним закрывают перед Богом лица свои и говорят: «Свят, свят Господь Саваоф». Вот так в Его царстве. Те, которые видят Его лицом к лицу, друзья, Бог настолько прекрасен, я вот только отчасти, что сколько смог вам постарался открыть, величие и могущество Бога. Но Он непостижим, друзья. И облик Его – это не бесформенный дух, обитающий во всей вселенной, не какая-то абстрактная сила. Бог имеет лицо, друзья. Имеет. Он обладает телом, небесным телом, не таким, как мы сегодня обладаем. И наши тела, написано, они будут подобны Богу. Он нас в такое совершенство с вами приведет. Когда мы Его увидим, как Писание говорит, лицом к лицу, то есть мы самого Бога увидим. В лицо Его увидим. Какое оно, это лицо? Ты прекрасный, сынов человеческих. Это славное лицо, друзья. Моисей очень хотел видеть лицо Господа. «Покажи мне, — говорит, — лицо Твое, довольно для меня». Бог говорит: «Невозможно, нельзя увидеть Бога в Его могуществе, в Его славе. Нам, смертным людям, совершенно это невозможно. Ангелы видят, нам нельзя». Почему? Один маленький император, Он как-то своего учителя спросил: «Ты, говорит, покажи мне Бога. Вот, и для меня это довольно». А мудрый учитель говорит маленькому императору: «А ты, говорит, внимательно посмотри на солнце». Он говорит: «А как я могу посмотреть на него? Я ослепну». Он говорит: «А как я тебе могу показать Бога, сотворившего солнце?» Между прочим, я одну заметку однажды прочитал. Раньше такой журнал был «Наука, наука и жизнь». Вот. И там бельгийский физик такой Плата был. Он решил провести опыт и в течение 8 минут смотрел на солнце, которое стояло в зените. И там маленький такой комментарий: «Опыт закончился неудачно, физик ослеп». Ну, это солнце, друзья. Солнце. А Бог, сотворивший солнце, какое его лицо? Написано: «Христос преобразился перед учениками своими. Лицо его просияло. Моисей только немножко соприкоснулся с Богом, на него смотреть не могли». Друзья, какой великий наш Господь, сотворивший небо и землю. Друзья, и Он, как я еще говорю, Он не бесформенный дух. Он обитает в неприступном свете, у Него есть свой престол. Он говорит: «И вы сядете на 12 престолах». Это Он ученикам говорил. Это реальное будет, реальные вещи будут, друзья. Они трудно понимаемы умом, но это будет. Вы, говорит, кому уподобите меня? Кому? Друзья, нет подобного во вселенной. А Христос говорит: «Мы будем подобны Ему. Мы с вами. Тогда будем подобны Ему, потому что увидим, как Он есть». Я хочу сказать, почему нас дьявол страшно ненавидит. Потому что мы подобны Богу будем. Мы сейчас на малое время унижены с вами. Как о Христе сказано, немного был Он унижен, то есть ненадолго. Пред ангелами был унижен. Но увенчан славою Иисус. Вот так мы с вами, мы пока немножко унижены. На короткий промежуток церковь Его, друзья, вся вселенная удивляется. Что церковь служит Богу добровольно, не за деньги. Я хочу сказать, почему нам часто бывает тесно в этом мире, почему мы благополучия много не имеем, почему Бог нам определил, имея пропитание, одежду, будем довольны. Потому что наш удел не в этой жизни, это удел в этом мире. Деньги, благополучие и тому подобное. Писание так и говорит, их удел в этой жизни. Бог им такое право дал. Пожалуйста, если вы не хотите, берите. Конец определен, участь знаете, какая будет, к нему придете. Но наш удел совершенно другой. И дьявол страшно злится, друзья, что мы не сворачиваем с этого пути, хотя нам и денежки хорошие предлагают. Это редкий случай, если кто пройдет на предательство за деньги. Это редкий случай, кто пойдет на грех за деньги, друзья. У нас нет этого в духе нашем. Мы противимся этому. Почему? Потому что мы не продаемся. Мы Бога полюбили. Великого и славного. И мне хотелось бы, молодежь дорогая, вот наставить вас, чтобы вы полюбили Господа. Полюбили Христа, власть имеющего. И Он сказал: «Дана мне всякая власть». Вы знаете, как меня этот стих утешает? «Что бы со мной ни случилось, я власть имею». А власть имеющий сказал: «Я с вами во все дни до скончания века». Иосифа бросили в темницу, вы сегодня отвечали на этот вопрос. А Бог был с ним, власть имеющий с ним был, значит, нужно было пройти таким путем. Что бы со мной ни случилось, значит, мне это надо. Господи, я не понимаю, но ты власть имеющий, ты так определил. Покорно пред тобой стою на коленях и благодарю тебя. Друзья, как легко нам будет разрешать все вопросы, что бы ни произошло, покорно смиряясь с волей Божией. И я, говорю, знаю вас намерения. И только я, Бог прямо так говорит, только я, не ангелы, никто во вселенной, я знаю вас намерения. Во благо, это обязательно будет все во благо. На добро будет вам со временем. И вы, говорит, увидите разницу, вот этот вопрос будущего. Книга Малахии как заканчивается. Увидите разницу между праведным, между служащим Богом и нечестивым. Бог эту разницу обнаружит, друзья. Но сейчас пока это наш удел, друзья. И страдать, жить скромно. Молиться нашему Господу, свидетельствовать о Нем, быть светом в этом мире, греху противостать – это наш удел. И вселенная доказывает, что мы Бога любим, друзья. А не потому, что нас родители за шиворот сюда привели, что нас сюда загоняют или деньги нам дают. Богу добровольно служим. И Богу такие нужны. И таких Он Царство Небесное возьмет. Мы сейчас будем молиться, друзья. Я хотел бы, чтобы вашей молодежи хотя бы не всегда, но все-таки звучали молитвы: «Господи, да придет Царствие Твое». Мне хотелось, чтобы с вашей молодежью вы научились стоять в благоговении перед Богом, признавая Его могущество, Его славу. Могли к каждому собранию подойти: «Господи, Ты Владыка, чем я могу сегодня прославить Тебя?» В молитве или в пении, рассказать ли стих, но прославить всемогущего Бога.
Пусть Господь вас в этом благословит. Аминь. Помолимся Богу.